Глава 34. Кейтлин.
«Миледи, вам следовало заранее известить нас о вашем приезде», — сказал ей сэр Донал Уэйнвуд, пока их кони одолевали перевал. «Мы бы послали отряд навстречу. Высокогорная дорога теперь не настолько безопасна для столь маленького отряда, как в прошлые времена». «К моему прискорбию мы уже успели убедиться в этом, сэр Донал», — ответила Кейтлин. Иногда ей казалось, что сердце ее обратилось в камень. Шестеро отважных мужчин погибли, чтобы она могла приехать сюда. А она не находила в себе слез для них и даже начала забывать их имена. Горцы досаждали нам день и ночь. Мы потеряли троих в первом нападении и еще двоих во втором. Слуга Ланнистера умер от лихорадки после того, как раны его воспалились. Когда мы увидели ваших людей, я уже решила, что приближается наш конец. Она вспомнила, как их маленький отряд выстроился для последней отчаянной схватки. С клинками в руках, спинами к скале. Карлик еще точил край топора, отпуская какую-то едкую шутку, когда Брон заметил на знамени приближавшихся всадников луну и сокола посреди небесной синевы и белизны стяга дома Арнов. Кейтлин еще не приводилось видеть более приятного зрелища. «Кланы набрались храбрости после смерти лорда Арна», проговорил сэр Донал, крепкий юноша лет 20 с честным открытым лицом, широким носом и взлохмаченной густой каштановой шевелюрой. «Если бы это зависело от меня, то я бы повел в горы сотню человек и выкурил горцев из их крепостей. После нескольких суровых уроков все было бы в порядке, но ваша сестра мне запретила. Она даже не разрешила своим рыцарям отправиться на турнир в честь десницы. Она хочет, чтобы все наши мечи оставались дома и могли защитить долину. Но от кого? Этого не знает никто. Кое-кто уже говорит от теней». Он тревожно поглядел на Кейтлин. «Надеюсь, я не наговорил ничего лишнего, миледи, и я не хотел вас обидеть». «Откровенные речи не задевают меня, сэр Донал». Кейтлин знала, кого боялась ее сестра. «Не теней, а Ланнистеров», — подумала она про себя, оглянувшись на карлика, ехавшего возле Брона. После смерти Чигина они сдружились, словно два вора. Карлик оказался много хитрее, чем этого бы хотелось. Когда они въехали в горы, он был ее пленником, связанным и беспомощным. Кем же он сделался теперь? Тирион оставался пленником, но, тем не менее, ехал с кинжалом у пояса и с топором, привязанным к седлу, в плаще из кошачьей шкуры, выигранном в кости у певца и в короткой кольчуге, которую Ланнистер снял с убитого Чигина. Две дюжины вооруженных людей окружили карлика и остаток ее потрепанного отряда. Рыцари и воины, служащие ее сестре Лизе и юному сыну Джона Аарона. Но Тирион не обнаруживал никаких признаков страха. «Неужели я ошиблась?» Уже не впервые Кейтлин подумала, что он может быть невиновен в покушении на жизнь Брана, в смерти лорда Арона и всех остальных. Ну а если так, какой же вид тогда она будет иметь? Чтобы привести беса сюда, своей жизни отдали шестеро мужчин. Она решительно отогнала сомнения. «Когда мы доберемся до вашей крепости, я буду рада, если вы немедленно пошлете за мейстером Колемоном. Сэр Родрик лихорадит, он ранен». Она уже не однажды опасалась, что галантный старый рыцарь не выдержит путешествия. В последние дни он едва находил силы сидеть в седле, и Брон уже предлагал ей предоставить старика собственной судьбе. Но Кейтлин даже не желала слушать об этом. Кончилось тем, что сэра Родрика привязали к седлу. Она велела Марилону приглядывать за ним. Джон помедлил, прежде чем ответить. «Леди Лиза приказала мейстеру безотлучно находиться в Орлином гнезде, возле лорда Роберта», — ответил он. «Здесь у ворот есть септон, приглядывающий за ранеными. Он может перевязать раны вашего человека». Кейтлин скорее бы уж положилась на знание мейстера, чем на молитву септона. Она уже собиралась сказать это, когда заметила впереди длинные парапеты, врезанные в скалу с обеих сторон, ущелья. Там, где проход сужался так, что лишь четверо всадников могли проехать рядом, К скалистым склонам прижимались две сторожевые башни, соединенные крылатым мостиком из посеревшего от непогоды камня, изгибавшимся над дорогой. Молчаливые люди замерли у бойниц башни, на мостике и на стенах. Когда они уже заканчивали подъем, навстречу им выехал рыцарь на сером коне и в сером же панцире. На плаще его играла красно-голубая волна реверана, и блестящая черная рыба из оправленного золотом обсидиана скалывала плащ на груди. «Кто тут держит путь через кровавые ворота?» – спросил он. «Сэр Донал Уэйнвуд вместе с миледи Кэтлин Старк и ее спутниками», – ответил молодой рыцарь. Хранитель ворот поднял забрало. «Тут-то леди показалась мне знакомой. Далеко ж ты заехала от дома, маленькая Кет?» «И ты тоже, дядюшка», – ответила она, улыбаясь. Этот хриплый, грубоватый голос разом возвратил ее на 20 лет назад, ко дням ее детства. «Теперь мой дом за моей спиной», – сказал он ворчливо. «А мой дом в твоем сердце», — ответил ему Кэтлин. «Сними шлем, я бы хотела вновь увидеть твое лицо». Увы, годы не пощадили его, покачал головой Бриндон Талли. Но когда он снял шлем, Кэтлин решила, что дядя солгал. Конечно, лицо его покрылось морщинами, время украло последнее осеннее золото из волос, густо припорошив их сединой, но улыбка осталась прежней. Кустистые брови напоминали раскормленных гусениц, а в глубине синих глаз прятался смех. «А леди знает о твоем приезде?» «У меня не было времени посылать гонца», — сказала Кэтлин. Ее спутники догоняли ее. «Боюсь, что мы приехали перед бурей, дядя». «Можно ли нам ехать в долину?» — спросил сэр Донал. Здешние воеводы всегда соблюдали обычаи. «Именем Джона Аарона, лорда Орлиного гнезда, защитника долины и истинного хранителя Востока, разрешаю вам свободный проход и обязываю соблюдать мир», — ответил сэр Бриндон. «Езжайте». Так она въехала под сень кровавых ворот, у которых во времена героев погибла дюжина армий. За укреплениями горы расступались, открывая зеленые поля, синее небо и снежные вершины, от вида которых дыхание перехватывало в груди. Долина Аронов купалась в утреннем свете. Она уходила на восток, спокойный край богатого чернозема, широких медленных рек и сотен небольших озер, зеркалами отражавших лучи солнца, со всех сторон огражденные грозными шапками. На этих высотах росли пшеница, кукуруза, ячмень. Даже в Хайгардене плоды были не слаще, а тыквы не больше здешних. Они находились в западном конце долины, где высокогорная дорога, одолев последний перевал, начинала извилистый спуск к низинам в 2 милях внизу. Долина здесь сужалась, конному ехать полдня, и северные горы казались настолько близкими, что Кэтлин просто хотелось потрогать их рукой. Над горами возвышался зубчатый пик, называвшийся копьем гиганта. Все прочие горы глядели на него снизу вверх, вершина его терялась среди ледяных туманов. С массивного западного от рога горы стекал прозрачный поток слез Алисы. Даже отсюда Кэтлин видела сверкающую полоску водопада, блестящую нитку на темном камне. Заметив, что Кэтлин остановилась, дядя подъехал поближе и указал. «Нам туда, к слезам Алисы. Отсюда видны только белые пятнышки, но если приглядеться, можно заметить стены, когда их освещает солнце». «Семь башен», — говорил Нед, — «семь белых кинжалов, вонзающихся в чрево небес. Они такие высокие, что с парапетов можно увидеть облака, проплывающие под ногами». «А долго ли туда ехать?» «Возле горы мы окажемся к вечеру», — объяснил дядя Бриндон. «На подъем уйдет еще один день». За спиной ее заговорился Родрик Кассель. «Миледи, боюсь, что сегодня я не смогу ехать дальше». Лицо его под неровными, лишь недавно отросшими бакенбардами осунулось. Сэр Родрик показался Кэтлин просто изможденным. Она даже испугалась, что он упадет с коня. «Вам не следует этого делать», — сказала она. «Вы уже выполнили все, о чем я могла просить вас. Все, и в сотню раз больше. Мой дядя проводит меня до Орлиного гнезда. Ланнистер должен ехать со мной, но нет причин, которые могли бы воспрепятствовать вам и всем остальным отдохнуть здесь и набраться сил. Принимать таких гостей для меня честь», — проговорил сэр Донал с серьезной любезностью молодости. Если не считать сэра Родрика, из отряда, что выехал с ней из гостиницы на перекрестке дорог, уцелели лишь Брон, сэр Уиллис Воде и Марилон певец. «Миледи», — проговорил Марилон, выезжая вперед, — «умоляю, разрешите мне проводить вас в гнездо, чтобы я мог увидеть окончание повести, начало которой совершилось на моих глазах». Мальчишка казался осунувшимся, однако странно решительным, глаза его лихорадочно блестели. Кейтлин не просила певца сопровождать их. Решение принял он сам. Как Марилон сумел уцелеть во время путешествия, когда много отважных воинов остались непогребенными позади, она понять не могла. Однако Марилон находился сейчас, перед ней, и тонкая бородка придавала ему почти взрослый вид. Быть может, она кое-что должна ему, раз он доехал так далеко. «Очень хорошо», — сказала она. «Я тоже поеду», — объявил Брон. Это предложение ей понравилось меньше. Без Брона они бы не сумели пробиться в долину, Кейтлин понимала это. Такого ярого бойца, как наемник, ей еще не приходилось видеть, а меч его помог им достичь безопасности. Но Кейтлин все-таки не нравился этот человек. Отваги ему было не занимать, и силы хватало. Однако она не видела в нем ни доброты, ни верности. Кроме того, он слишком часто оказывался возле Ланнистера. Они постоянно переговаривались, смеялись над какими-то шуточками. Она предпочла бы разлучить его с карликом именно здесь и сейчас. Но, согласившись на том, чтобы Марилон продолжал дорогу в Орлиное гнездо, она не могла вежливо отказать в этом праве и Брону. «Как угодно», — отвечала она, отметив при этом, что он не попросил у нее разрешения. Сэр Уиллис Воде остался с сэром Родриком. Негромко нашептывая, Септон уже возился над их ранами. Оставили здесь и коней, измученных долгой дорогой. Но сэр Донал обещал послать птиц с известием об их приезде в Орлиное гнездо и к воротам Луны. Из конюшни вывели свежих мохнатых лошадей горной породы, привычных к здешним краям, и через час они продолжили путь. Вместе с дядей Кейтлин возглавила спуск в долину. За ними следовали Брон, Тириан Ланнистер, Марилон и шестеро людей Бриндена. Когда они уже проделали треть пути по горной дороге и немного удалились вперед от своего отряда, Бринден Тали повернулся к ней и проговорил. «А теперь, девочка, рассказывай мне об этой своей боли». «Я уже давно выросла, дядя», — ответила Кейтлин, тем не менее приступая к рассказу. На всю повесть ушло больше времени, чем она ожидала. Нужно было рассказать и о письме Лизы, и о падении Брана, и о кинжале убийцы, и о мизинце, и о ее случайной встрече с Тирионом Ланнистером на перекрестке дорог. Дядя слушал безмолвно, тяжелые брови прикрывали глаза, и с каждым ее словом он все больше мрачнел. Бринден Тали всегда умел слушать, всех, кроме ее отца. Брат лорда Хостер, он был моложе на 5 лет, и они постоянно ссорились, насколько помнила Кейтлин. Во время самой громкой из ссор, когда Кейтлин уже исполнилось 8, лорд Хостер назвал Бриндена черным козлом среди стада Тали. Расхохотавшись, Бринден указал на герб их дома, прыгающий форель, и заметил, что тогда уж его следует называть черной рыбой, а не козлом, и, начиная с того дня, принял ее изображение в качестве личного герба. Раздоры братьев не закончились ко дню Лизиной свадьбы. На брачном перу Бринден объявил брату, что оставляет реверан, чтобы служить Лизе и ее новому мужу, лорду Орлиного гнезда. С тех пор, судя по редким письмам Эдмора, лорд Хостер ни разу не произнес имени своего брата. Тем не менее, все свое детство именно к Бриндену Черной Рыбе бегали дети лорда Хостера со своими слезами и рассказами, когда отец бывал слишком занят, а мать слишком больна. Кейтлин, Лиза, Эдмор. Даже Петер Бэлиш, воспитанник их отца. Бринден терпеливо выслушивал всех, как делал сейчас, радовался их победам и утешал их в их детских несчастьях. Когда она договорила, дядя долго молчал и, опустив поводья, позволил коню самостоятельно спускаться по крутой скалистой тропе. «Надо навестить твоего отца», — сказал он наконец. «Если Ланнистеры выступят, Винтерфелл далеко». Долина спряталась за своими горами, но реверан лежит прямо на их пути. «Я опасаюсь именно этого», — признала Кейтлин. «Я попрошу мейстера Калимона отослать птицу сразу, как только мы достигнем Орлиного гнезда». Следовало передать распоряжение, отданное через нее Недом, своим знаменосцам, чтобы они приступили к укреплению севера. «А какое настроение в долине?» — спросила она. «Здесь все в гневе», — сообщил Бринден Тали. Лорда Джона очень любили, и все были оскорблены, когда король возложил на Джейми Ланнистера обязанность, которую Аарон исполняли почти 300 лет. Лиза распорядилась, чтобы ее сына называли истинным хранителем Востока. Кроме того, не только твоя сестра сомневается в причинах смерти Десницы. Он без улыбки посмотрел на Кейтлин. А тут еще и мальчик. Мальчик? Что с ним? Кейтлин пригнулась, объезжая нависающую скалу. В ее голосе звучала тревога. Лорду Роберту Аарону, вздохнул он. Всего только 6 лет. Он постоянно хворает и начинает рыдать, когда у него отбирают игрушки. Он истинный наследник Джона Аарона, клянусь всеми богами. Однако находятся и такие, кто утверждает, что он слишком слаб, чтобы сесть на место отца. Нестор Ройс управлял долиной последние 14 лет, пока лорд Аарон служил королю. И многие шепчут, что ему следует сохранить власть, пока мальчик не повзрослеет. Другие считают, что Лизе нужно выйти замуж, и поскорее. Женихи слетаются прямо как вороны на побоище. В Орлином гнезде их полно. «Этого и следовало ожидать», — проговорила Кейтлин. «Чему удивляться, Лиза еще молода, а королевство горы и долины можно считать превосходным приданным. Но возьмет ли Лиза другого мужа?» «Она говорит, что возьмет, если найдется человек, который устроит ее. Но она уже отвергла лорда Нестера и дюжину других вполне подходящих женихов. Лиза клянется, что на этот раз сама выберет себе лорда мужа. В таком случае тебе не следует винить ее в разборчивости». Сир Бриндон фыркнул. «А я и не виню, но... мне кажется, что Лиза только играет с женихами. Ей приятно это занятие. Но я думаю, что сестра твоя намеревается править самостоятельно, пока возраст не позволит мальчику сделаться лордом Орлиного гнезда, не только по имени». «Женщина способна править столь же мудро, как и мужчина», — заметила Кейтлин. «Не всякая женщина», — проговорил ее дядя, оглянувшись по сторонам. «Вот что, Кэт, Лиза — это не ты». Он помедлил мгновение. «Откровенно говоря, я опасаюсь, что ты не найдешь у своей сестры той помощи, на которую рассчитываешь». Кейтлин была озадачена. «Что ты имеешь в виду? Из Королевской гавани вернулась не та девочка, которая отправилась на юг со своим мужем, когда он был назначен десницей. Прошедшие годы тяжело дались ей, ты должна это понимать. Лорд Аарон был заботливым мужем, но брак был заключен из политических соображений, а не по любви. Как и мой собственный. Начинались они одинаково, но тебе выпала лучшая судьба, чем сестре. Вспомни, ведь у нее 2 мертворожденных, в 2 раза больше выкидышей, смерть лорда Аарона. Кейтлин, боги дали Лизе единственное дитя, и твоя сестра живет ради бедного мальчика. Нечего удивляться тому, что она скрылась, лишь бы не выдать его Ланнистерам. Сестра твоя боится, девочка, и более всего она боится Ланнистеров. Она тайком бежала в долину из Красного замка, подобно ночному вору, лишь для того, чтобы выхватить своего сына из львиной пасти. А теперь ты привозишь льва прямо к ее порогу. «В цепях!» — проговорила Кейтлин. Справа разверзлось ущелье, исчезающее во мраке. Кейтлин подобрала поводья и придержала коня. «О!» — дядя ее оглянулся назад, где Тирион Ланнистер неторопливо спускался, следуя за ними. «Я вижу топор на его седле, кинжал за поясом и наемника, который жмется к нему, как голодная тень. Где же ты увидела цепь, моя милая?» Кейтлин неловко пошевелилась в седле. «Карлик оказался здесь не случайно. В цепях или нет, но он мой пленник, и Лизе не меньше, чем мне нужно, чтобы он ответил за свои преступления. Ланнистеры убили ее лорда-мужа, и ее собственное письмо предупредило нас об этом». Бриндон, черная рыба, отделил ее усталой улыбкой. «Надеюсь, что ты права, дитя», — вздохнул дядя. Но в голосе его звучало сомнение. Солнце повернуло к западу, когда склон под копытами их коней начал переходить в равнину. Дорога сделалась шире и выпрямилась. Кейтлин впервые заметила по бокам ее дикие цветы и травы. Как только они спустились в долину, кони пошли быстрее, и теперь они ехали через пышные зеленые рощи сонной деревеньки, мимо садов, полей, золотой пшеницы, вброд перешли дюжину озаренных солнцем ручьев. Дядя послал вперед воина со штандартом. К древку были прикреплены 2 знамени – луна и сокол дома Аарона, а под ним его собственная черная рыба. Фургоны селян, тележки торговцев и всадники из меньших домов жались к обочине, чтобы пропустить их. Тем не менее, когда они добрались до укрепленного замка у подножья копья гиганта, наступила полная тьма. На стенах горели факелы, рогатый полумесяц выплясывал в темных водах, наполнявших ров. Подъемный мост уже подняли и опустили решетку, но Кейтлин видела огоньки в окнах квадратной башни. «Ворота луны», — проговорил дядя, когда отряд остановился. Латник со штандартом отправился к рву, чтобы позвать караульных. «Владение лорда Нестера. Он должен ожидать нас, погляди!» Кейтлин подняла взор к небу. Вверх и вверх и вверх. Сначала перед ее глазами проплывали лишь деревья и скалы, колоссальная туша огромной горы, прячущейся в черной, как беззвездное небо, ночи. А потом она заметила и те далекие огоньки наверху, башню, вырастающую из крутого склона. Окна ее оранжевыми глазами глядели сверху. Над ней виднелась вторая, более высокая и далекая. Еще выше маячила третья, мерцающей искоркой в небе. Ну а вверху, где кружили орлы, лунный свет озарял белые стены. У нее невольно закружилась голова, так высоко были эти бледные башни. «Воистину орлиное гнездо!» — услышала она потрясенный шепот Марилона. Раздался резкий голос Тириона Ланнистера. «Должно быть, Аарона не очень любят гостей. Если вы намереваетесь заставить нас подниматься на эту гору во тьме, я предпочту быть убитым на месте». «Нет, мы проведем ночь в замке и отправимся наверх утром», — сказал ему Брэндон. «Жду не дождусь», — хихикнул Карли. «А как мы туда попадем? Я не умею ездить на козах». «Нам помогут мулы», — ответил ему Брэндон с улыбкой. «В склон горы врезаны ступени», — сказала Кейтлин. Нед рассказывал ей о них, когда вспоминал о своей юности, проведенной здесь в обществе Роберта Баратиана и Джона Аарона. Дядя кивнул. «Сейчас слишком темно, чтобы заметить их, но ступени никуда не денутся. Лестница слишком крутая и узка для лошадей, но мулы осилят подъем. Тропу охраняют три замка – каменный, снежный и небесный. Мулы доставят нас до небесного». Тирион Ланнистер с сомнением посмотрел наверх. «Ну а дальше?» Брэндон улыбнулся. «А дальше дорога становится слишком крутой даже для мулов. Оставшийся путь мы проделаем пешком, но желающий может подняться туда в корзине. Орлиное гнездо находится на горе под открытым небом, но в погребах его устроены 6 воротов с длинными железными цепями, которые поднимают припасы наверх. Если милорд Ланнистер не возражает, я могу распорядиться, чтобы его подняли вместе с хлебом, пивом и яблоками». Карлик коротко хохотнул. «Только в том случае, если бы я был тыквой», — отвечал он. «Но мой лорд-родитель, увы, будет самым горестным образом уязвлен, если его сын, истинный Ланнистер, отправится навстречу судьбе вместе с Турнепсом. Если вы продолжите подъем на ногах, мне придется составить вам компанию. Мы, Ланнистеры, люди гордые». «Гордые?» – переспросила Кейтлин. Насмешливая непринужденность пленника разгневала ее. «Наглые, по мнению многих. Наглые, жадные и рвущиеся к власти. Брат мой, вне всякого сомнения, человек наглый», – заметил Тирион Ланнистер. «Отец мой – воплощенная жадность, а моя милая сестра рвется к власти всем своим существом. Я же не повинен во всех этих грехах, словно маленький ягненок. Могу даже проблеять ради вашего развлечения». Подъемный мост заскрипел, опускаясь, и Кейтлин не успела ответить. Потом загремели смазанные цепи, потянувшие вверх решетку. Из ворот вышли вооруженные люди, чтобы факелами осветить им дорогу, и дядя повел их через ров. Нестор Ройс, верховный стюард долины и хранитель ворот луны, ожидал гостей во главе своих рыцарей во дворе, чтобы поприветствовать. «Леди Старк», — проговорил он, кланяясь неловко, поскольку был слишком толст. Кейтлин слезла с коня, чтобы стать перед ним. Она знала этого человека лишь понаслышке. Двоюродный брат бронзового Джона, из младшей ветви дома Ройсов, был достаточно заметным владыкой в этой стране. «Лорд Нестор», — сказала она, — «мы проделали долгое утомительное путешествие. умоляю вас предоставить нам на сегодняшнюю ночь ваш гостеприимный кров, если мы вправе воспользоваться им».
«Мой кров принадлежит вам, миледи», — ответил лорд Нестор ворчливым тоном.
«Но ваша сестра, леди Лиза, прислала из Орлиного гнезда слово. Она хочет немедленно увидеть вас. Все остальные разместятся здесь, их пошлют наверх с первым светом».
Дядя Кейтлин соскочил с коня.
«Что еще за безумная прихоть?» — спросил он, не скрывая раздражения. Бриндон Талли никогда не умел придерживать свой язык.
«Ночной подъем, и до полнолуния далеко. Даже Лиза должна понимать, что так можно и шею сломать».
«Мулы знают дорогу, сир Бриндон». Возле лорда Нестора появилась сухощавая девица лет 17 или 18. Темноволосая и коротко стриженная, она была одета в кожаный костюм для верховой езды и легкую посеребряную кольчугу. Девчонка поклонилась Кейтлин с большим изяществом, чем ее господин.
«Даю слово, миледи, что по пути наверх с вами ничего не случится. Сопровождать вас для меня дело чести. Я поднималась ночью не одну сотню раз. Микель даже говорит, что отец мой, наверное, был горным козлом».
Самоуверенный голосок заставил Кейтлин улыбнуться.
«Как тебя зовут, дитя?»
«Мия Стоун, если это угодно, миледи».
Кейтлин особой радости не испытывала и с трудом сохранила улыбку на своем лице.
«Стоунами, камнями, звали бастардов в долине. На севере их называли Сноу, снегом. В Хайгардене они носили фамилию Флауэрс, цветы. В каждом из семи королевств обычай предусматривал особое имя для детей, рожденных без такового». Сама Кейтлин не имела ничего против этой девушки, но Мия вдруг напомнила ей об бастарде Неда, отосланном на стену, и мысль эта заставила ее почувствовать одновременно гнев и собственную вину. Она попыталась найти слова для ответа. Молчание заполнил лорд Нестор.
«Мия, девушка умная, и раз она клянется в том, что доставит вас к леди Лизе целой и невредимой, значит, так и будет. Она ни разу не подводила меня».
«Ну что ж, отдаюсь в твои руки, Мия Стоун», — улыбнулась наконец Кейтлин.
«Лорд Нестор, прошу вас поглядеть за моим пленником».
«А я прошу наделить пленника чашей вина и жареным с корочкой каплуном, чтобы он не умер от голода», — проговорил Ланнистер. «Неплохо было бы еще и девицу, но наверняка я прошу слишком многого». Наемник Брон громко расхохотался. Лорд Нестор не обратил внимания на его выходку.
«Как вам будет угодно, миледи, все будет сделано», — ответил он и только потом поглядел на карлика.
«Проводите милорда Ланнистера в камеру в башне и принесите ему мясо и меда». Пока Кейтлин прощалась с дядей и всеми прочими, Тириона Ланнистера увели. Наконец она последовала за девушкой через замок. Оседланные мулы ожидали их во дворе. Мия помогла Кейтлин подняться в седло, а стражник в небесно-голубом плаще отворил узкие западные ворота. За ними начинался густой лес, где сосны мешались с елями, черной стеной высилась гора, но ступеньки оказались вполне приемлемы. Врезанные в камень, они поднимались к небу.
«Некоторым людям легче подниматься, если они закрывают глаза», — проговорила Мия, выводя мулу в темный лес.
«Если человек напугался или у него закружилась голова, он может слишком крепко вцепиться в животное. Мулы этого не любят».
«Я родилась в семье Талли и вышла замуж за Старка», — ответила Кейтлин.
«Меня не так просто испугать. Ты зажжешь факел?» Ступени укрывал смоляной мрак.
Мия скривилась. «Факелы слепят глаза. В такую ясную ночь довольно луны и звезд. Микель говорит, что у меня глаза совы». Она поднялась в седло и послала мула на первую ступеньку. Животное Кейтлин последовало за ним самостоятельно.
«Ты уже упоминала Микеля», — сказала Кейтлин. Мулы ступали ровно и неторопливо, что, безусловно, успокаивало.
«Микель — это мой любимый», — объяснила Мия. «Микель Редфорд. Он сквайр сира Лина Карбрея. Мы поженимся, как только он станет рыцарем. В следующем году или через год?»
Она говорила, как Санса, такая радостная и невинная в своих мечтаниях. Кейтлин улыбнулась, но к улыбке ее подмешивалась печаль. «Редфорды из долины — род старинный». Кейтлин помнила, что в их жилах текла кровь первых людей.
«Вполне возможно, что этот Микель любит ее. Однако никто из Редфордов никогда не вступал в брак с бастардами. Семья подыщет для него более подходящую пару. Среди Карбреев
Уэйнвудов или Ройсов. Может быть, найдется даже дочь еще более знатного рода за пределами долины. И если Микель Редфорд когда-нибудь ляжет в постель с этой девицей, то никак не с благословения его родителей. Подъем оказался легче, чем предполагала Кейтлин. Деревья подступали близко, они наклонялись над тропой, образуя шелестящую зеленую кровлю, не пропускавшую сквозь себя даже лунный свет. Казалось, что они поднимаются по длинному черному коридору. Но мы выступали верно и не знали усталости. А Мия Стоун и впрямь была наделена глазами зверя. Они поднимались, тропа велась по склону горы, туда и сюда поворачивали ступени. Густой ковер запавших иголок укрывал землю, и подковы мулов глухо постукивали по скале. Тишина убаюкивала ее, и вскоре Кейтлин обнаружила, что едва справляется с мягкой дремой. Должно быть, она все-таки уснула, потому что перед ними вдруг возникли массивные, окованные железом ворота. «Каменный замок!» – радостно объявила Мия, спускаясь с коня. Поверху каменные стены были усажены железными остриями, над ними возвышались две округлые приземистые башни. Ворота распахнулись на голос Мии. Встретивший их рыцарь, распоряжавшийся в придворном замке, приветствовал Мию по имени и предложил им поломтю жареного мяса с луком, горячему прямо со сковородки. Кейтлин вдруг поняла, насколько она голодна. Она поела во дворе, пока конюхи переносили седла на свежих мулов. Горячий сок стекал по подбородку, капал на плащ, но голод заставил ее позабыть обо всем. А потом она села на нового мула и вновь выехала под звездный свет. Вторая часть подъема показалась Кейтлин более опасной. Здесь тропа пошла круче, ступени казались более изношенными, и то тут, то там были засыпаны щебенкой и битым камнем. С полдюжины раз Мии пришлось спешиваться, чтобы отодвинуть с травы упавшие камни. «Незачем, чтобы мулы ломали здесь себе ноги», — пояснила она. Кейтлин была вынуждена согласиться. Теперь она острее ощущала высоту. Деревья пригнулись к скалам, и ветер дул много сильнее. Резкие порывы дергали за одежду и бросали волосы на глаза. Время от времени ступени поворачивали в обратную сторону, и она могла видеть внизу каменный замок, а под ним, еще ниже, ворота луны. Факелы на стенах этого замка казались уже затерявшимися в ночи свечками. Снежный замок оказался меньше каменного. Одна укрепленная башня, деревянный дом и конюшня, укрывавшаяся под низкой стеной из грубого камня. Но замок прижался к поверхности копья гиганта так, чтобы господствовать над всем подъемом. Врагу, вознамерившемуся взять орлиное гнездо, пришлось бы преодолеть этот подъем под градом камней и стрел, сыплющихся на него из снежного замка. Начальствовавший над замком суетливый молодой рыцарь с помеченной оспой лицом предложил им хлеб, сыр и возможность согреться перед огнем, но Мия отказалась. «Нужно ехать, миледи», — проговорила она, — «если вы не против». Кейтлин кивнула. Им снова предоставили свежих мулов. Кейтлин дали белого. Мия улыбнулась, заметив его. «Белячок у нас умница, миледи. Он крепко держится на ногах, даже на льду. Но будьте с ним вежливы, а то начнет брыкаться, если не понравитесь ему». Белый мул как будто ничего не имел против Кейтлин и легаться не стал. Льда тоже не оказалось, и она была благодарна за это. «Мать моя говорила, что сотни лет назад отсюда начинался снег», — сказал ей Мия. «А там наверху всегда было бело, и лед никогда не таял», — она пожала плечами. «Я даже не помню, чтобы снег настолько спускался с вершин, но, наверное, так было в прежние времена». «Как она молода», — подумала Кейтлин, пытаясь вспомнить, была ли она когда-нибудь такой. Эта девушка прожила половину своей жизни летом и не знала ничего. «Зима близко, дитя», — хотелось сказать ей. Слова просились с губ, и Кейтлин едва не проговорила их. Наверное, она, наконец, превращается в Старка. Над снежным замком ветер сделался живым существом. Он то выл рядом, как волк в пустыне, то срывался неизвестно куда, словно пытаясь обмануть их тишиной. Звезды здесь сияли яснее, они были настолько близки, что Кейтлин, казалось, могла бы потрогать их, а огромный рогатый месяц плыл по чистой черноте неба. Тут Кейтлин обнаружила, что предпочитает смотреть вверх, а не вниз. Ступени потрескались за века, пока зимы и весны сменяли друг друга, осыпались под копытами несчастных мулов, и даже во тьме высота стискивала ее сердце. Когда они подъехали к высокой седловине между двумя каменными глыбами, Мия спешилась. «Тут мулов лучше перевести», — сказала она. «Они могут испугаться ветра, миледи». Кейтлин неловко выбралась из тени и поглядела на тропу вперед. Участок длиной в 20 футов и в 3 шириной с обеих сторон шел над отвесным обрывом. Она слышала, как воет ветер. Мия непринужденно шагнула вперед, мул шел за ней, словно бы через двор замка. Настала ее очередь. Но едва она сделала первый шаг, страх стиснул Кейтлин своими челюстями. Она всем телом ощущала эту пустоту, огромный воздушный простор, открывавшийся вокруг нее. Кейтлин остановилась, дрожа, боясь пошевелиться. Ветер выл и дергал ее за плащ, пытаясь сбросить вниз. Кейтлин чуточку отодвинулась назад, сделав самый крохотный шаг, но позади нее стоял мул, и отступать было некуда. «Я умру здесь», — подумала она, ощущая холодный пот, выступивший на спине. «Леди Старк!» — крикнула Мия с другой стороны пропасти. Девушка, казалось, стояла в тысячи лик от нее. «С вами все в порядке?» Кейтлин Талли Старк проглотила остатки гордости. «Я не способна сделать это, дитя!» — выкрикнула она. «Ну что вы!» — успокаивала ее незаконорожденная девица. «Вам это по силам. Поглядите, какая широкая здесь тропа!» «Я не хочу глядеть на нее!» Мир словно бы закружился вокруг. Горы, небо и мулы сливались, как рисунки на детском волчке. Кейтлин закрыла глаза, чтобы успокоить дыхание. «Я вернусь за вами», — сказала Мия. «Не шевелитесь, миледи». Шевелиться Кейтлин намеревалась в последнюю очередь. Она прислушалась к вою ветра и к шелесту кожи о камень. А потом Мия оказалась рядом, взяла ее за руку. «Закройте глаза, если хотите, и отпустите поводья. Беляк сам пойдет за нами. Все хорошо, миледи, я поведу вас. Путь здесь легкий, вы сами увидите. Ступайте вперед. Вот так, шевельните ногой, просто скользните ею вперед. Видите? А теперь еще раз. Легко. Здесь можно даже бежать. Еще шаг и еще один». Так, шаг за шагом, незаконно рожденная девица перевела через пропасть слепую дрожащую Кейтлин, а белый мул кротко следовал за ними. Путевой замок, именуемый Небесным, представлял собой всего лишь высокую, полумесяцем сложенную из диких камней без раствора стену, прилипшую к боку горы. Но, наверное, только лишенные крыши башни Валерии могли бы показаться Кейтлин Старк более прекрасными. Отсюда, наконец, начиналась снеговая корона. Посидевшие от непогоды камни Небесного замка были покрыты изморосью. Длинные ледяные копья свисали со склонов. На востоке уже забрезжил рассвет, когда Мия Стоун кликнула стражей, и перед ними открылись ворота. Внутри стены оказалось лишь несколько рамп и беспорядочное нагромождение валунов и камней. Вне сомнения, брошенный отсюда камень породил бы настоящую лавину. В скале перед ними разверзлось отверстие. «Тут находятся конюшни и казармы», — сказала Мия. «Остаток пути придется проделать внутри горы. Быть может, вам там будет слишком темно, но, по крайней мере, не дует. Мулы дальше не пойдут. Там устроено нечто вроде трубы со ступеньками, не лестница, но идти можно. Еще один час, и мы окажемся на месте». Кейтлин поглядела вверх. Прямо над ее головой в лучах рассвета уже белели основания стен Орлиного гнезда. Замок располагался не более чем в 600 футов над ней. Снизу белые стены казались маленькими. Она вспомнила слова Бриндона Талли о корзине и вороте. «У Ланнистеров, может быть, есть гордость», — сказала она Мии, — «но у Талли побольше рассудка. Я ехала верхом весь день и почти целую ночь. Прикажи опустить корзину. Лучше я отправлюсь наверх вместе с Репкой». Солнце уже поднялось над горами к тому времени, когда Кейтлин Старк наконец достигла Орлиного гнезда. Крепкий седовласый человек в небесно-синем плаще и нагруднике с чеканной луной и соколом помог ей выбраться из корзины. Это был сир Вардис Игин, капитан домашней гвардии Джона Аарена. Возле него стоял мейстер Калимон, тонкий и нервный. Слишком мало волос и чересчур много шеи. «Леди Старк», — приветствовал ее сир Вардис. «Рад вашему прибытию. Какая приятная неожиданность». Мистер Калимон покачал головой в знак согласия. «В самом деле, миледи, в самом деле. Я отослал слово к вашей сестре. Она велела, чтобы ее разбудили, как только вы прибудете в замок». «Надеюсь, она хорошо отдохнула». Кейтлин рассчитывал, что некоторая едкость в ее тоне пройдет незамеченной. Мужчины проводили ее от ворот вверх по спиральной лестнице. По стандартам великих домов Орлиное гнездо был небольшим замком. 7 тонких башен жались друг к другу, словно стрелы в колчане на плече огромной горы. Здесь не нужны были кузни, конюшни и псарни. Но Нед утверждал, что житница замка столь же вместительная, как и в Интерфелле, а в башнях может расположиться 500 латников. И все же замок казался Кейтлин странно пустым, по его каменным залам гуляло гулкое эхо. Лиза ожидала ее в своем солярии, еще не переодевшись со сна. Длинные осеннего цвета волосы спускались на ноги и белые плечи и вниз по спине. Стоявшая сзади служанка причесывала свою госпожу, но едва Кейтлин вошла, сестра вскочила на ноги и улыбнулась. «Кет», — проговорила она, — «о, Кет, как я рада снова видеть тебя, моя милая сестрица!» Она побежала навстречу с раскрытыми объятиями. «Как же давно мы встречались в последний раз!» — прижалась Лиза к сестре. «О, как давно это было!» С последней встречи миновало 5 лет, слишком жестких для Лизы. Сестра была на 2 года моложе Кейтлин, однако теперь выглядела намного старше. Низкая ростом она располнела,
а побледневшее лицо ее сделалось одутловатым.
Голубые глаза Тали стали блеклыми и водянистыми, теперь они, казалось, не знали покоя. Небольшой рот сделался воинственным. Поглядев на Лизу, Кейтлин вспомнила тонкую, высокогрудую девушку, стоявшую возле нее в тот далекий день в септере Верана. Какой очаровательной и полной надежды она казалась тогда. От красоты сестры остался лишь водопад золотистых густых волос, спускавшихся на ее грудь. «Ты выглядишь хорошо», — соврала Кейтлин, — «но кажешься усталой». Сестра опустила руки. «Усталой? Конечно же». Тут она заметила всех остальных. И свою служанку, мистера Калимона и сира Вардиса. «Оставьте нас», — проговорила Лиза.
«Я хочу побеседовать с сестрой с глазу на глаз».
Пока они выходили, Лиза держала Кейтлин за руку и отпустила ее в тот самый момент, когда за приближенными закрылась дверь. Кейтлин сразу увидела, как переменилось лицо сестры. Словно бы облако затмило солнце. «Неужели у тебя не осталось ума?» — рявкнула Лиза. «Ты привезла его сюда, без моего разрешения, даже без предупреждения. И теперь вовлечешь нас в свои ссоры с Ланнистерами». «Мои ссоры?» Кейтлин едва могла поверить собственным ушам. В очаге горел жаркий огонь, но в голосе Лизы не слышалось теплоты. «Сначала это была твоя ссора. Ты прислала мне это проклятое письмо, в котором написала, что Ланнистеры убили твоего мужа. Я просто хотела предупредить тебя, советовала держаться от них подальше. Я никогда не собиралась драться с Ланнистерами». «Боги, неужели ты не понимаешь, Кет, что ты натворила?»
«Мама!»
— послышался тоненький голос. Лиза обернулась, тяжелое одеяние распахнулось. В дверях стоял Роберт Аррен, лорд Орлиного гнезда. Не выпуская из рук потрепанную тряпичную куклу, он глядел на них круглыми глазами. Худенький, невысокий для своего возраста и болезненный, он то и дело начинал дрожать. Мейстеры называли это заболевание трясучкой. «Я услышал голос». «Нечего удивляться», — подумала Кейтлин. Лиза едва не кричала. Сестра поглядела на нее, словно уколола кинжалом. «Это твоя тетя Кейтлин, малыш. Моя сестра Леди Старк. Ты помнишь ее?» Мальчик, не узнавая, поглядел на Кейтлин. «Кажется», — ответил он, моргнув, хотя ему было меньше года, когда Леди Старк в последний раз видела племянника. Лиза уселась возле очага и сказала: «Иди к маме, мой милый». Она расправила его ночную рубашку и погладила тонкие каштановые волосы. «Правда, красавец? И он такой сильный, не верь тому, что о нем говорят. Джон знал это. «Семя крепкое», — сказал он мне. Это были его последние слова.
Он все говорил «Роберт, Роберт» и стискивал мою руку так, что остались отметины. «Скажи им, что семя крепкое». Его семя. Он хотел, чтобы все знали, каким крепким вырастет его малыш. «Лиза», — сказала Кейтлин, — «если ты не ошибаешься насчет Ланнистеров, тем больше у нас причин действовать быстро. Мы не при младенце», — сказала Лиза. «У него такой нежный характер, так, мой милый?» «Мальчик этот, лорд Орлиного гнезда и хранитель долины», — напомнила ей Кейтлин. «Пора нежности прошла. Нед думает, что дело дойдет до войны». «Тихо!» — рявкнула Лиза. «Ты испугаешь мальчика». Маленький Роберт глянул через плечо на Кейтлин и задрожал. Кукла упала, он прижался к матери. «Не бойся, мой ласковый», — шепнула Лиза. «Мама, здесь ничего не случится». Распахнув одежду, она извлекла бледную тяжелую грудь, оканчившуюся крупным соском. Мальчик потянулся, прижался к груди и принялся сосать.
Лиза погладила ему голову.
Кейтлин не могла найти слов. «И это сын Джона Аарона!» — не веря себе, думала она. Она вспомнила своего собственного мальчишку, трехлетнего Рикона, который был в два раза моложе Роберта и в 5 раз сильнее. Нечего удивляться, что лорды долины противятся. Она впервые поняла, почему король пытался забрать это дитя от матери, чтобы воспитывать у Ланнистеров. «Мы здесь в безопасности», — сказала Лиза. Но Кейтлин не поняла, к кому она обращается, к ней или к мальчику. «Не будь дурой», — возразила Кейтлин, покоряясь пробудившемуся гневу. «Никто здесь не в безопасности. И ты прискорбно ошибаешься, если считаешь, что, спрятавшись здесь, ты заставишь Ланнистеров забыть о себе». Лиза прикрыла уши мальчика ладонью. «Даже если они сумеют провести войско через горы и возьмут кровавые ворота, Орлиное гнездо неприступно. Ты сама видела это. Ни один враг не доберется до нас». Кейтлин хотелось ударить сестру. «Дядя Бриндон пытался предупредить меня», — вспомнила она и сказала. «Неприступных замков не бывает». «Кроме нашего», — настойчиво повторила Лиза. «Все так утверждают». «Но я не знаю теперь, что делать с бесом, которого ты привела сюда». «Он плохой?» — спросил лорд Орлиного гнезда, не выпуская соска, сделавшегося влажным и красным. «Он очень плохой человек», — ответила ему Лиза, прикрываясь. «Но мама не позволит сделать больно своему маленькому мальчику». «Пусть тогда уезжает. Прогоните его», — сказал Роберт. Лиза погладила голову сына. «Может быть, мы так и сделаем», — пробормотала она. «Может быть, именно так мы и поступим».